Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. И вот тема нашей программы. Сегодня в Мосгорсуде может быть вынесен приговор бывшему сотруднику ГУВД Москвы Дмитрию Павлюченкову, признавшему вину в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня российские парламентарии могут в первом чтении принять закон о санкциях в отношении граждан США, который, по утверждению его авторов, должен стать ответом на принятый Конгрессом США акт Магнитского. Правительство Санкт-Петербурга утвердило программу реновации исторического центра города. Все эксперты против. Эти и другие темы, новости культуры, все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Мосгорсуде может быть вынесен приговор бывшему сотруднику ГУВД Москвы Дмитрию Павлюченкову, который признал вину в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Прокурор потребовал 12-летнего заключения для него, который полностью признал вину в причастности к убийству Политковской, дал показания против своих соучастников. Семья убитой журналистки требует максимально возможного наказания. Адвокат подсудимого – условного. Корреспондент Рапсиана Шубина расскажет, что происходит в зале суда.
Заседание в Мосгорсуде сегодня не начиналось около получаса из-за опоздания подсудимого. Когда он наконец-то приехал, судья предложил выступить ему с последним словом, Павлюченко сказал, что по пути в суд плохо себя почувствовал, и сопровождающий его сотрудник СИН сделал ему укол реланиума, препарата, прописанного ему врачами. Однако укол не пошел на пользу, а наоборот ухудшил его состояние. У него началось нарушение в координации речи и движения. В связи с этим Павлюченков попросил вызвать ему скорую помощь для медицинского освидетельствования, поскольку в таком состоянии, по его словам, он не в состоянии полноценно участвовать в процессе и выступить с последним словом. Суд вызвал скорую помощь, которая приехала довольно быстро, и в настоящее время медики проводят обследование.
Насколько я понимаю, адвокат Павлюченкова говорил о том, что есть список болезней, благодаря которому Павлюченков чуть ли даже не на свободу может выйти.
Да, существует список болезней, которые освобождают людей от нахождения в условиях заключения. Адвокат отметил, что Павлюченков стоит рядом очень тяжких диагнозов, однако пока он точно не выяснял, смогут ли его освободить из колонии в связи с состоянием здоровья или нет. Он не исключает такой возможности.
Что же касается семьи Политковской, сын не приехал и даже просил отложить заседание.
Нет, он прислал в суд заявление, в котором просил провести сегодняшнее заседание без его присутствия. Они могут отложить, могут и продолжить. Но пока непонятно, вот врачи в зале сейчас проводят обследование по результатам того, может он там нормально говорить или не может, либо будет последнее слово и перерыв на приговор, либо перенесет.
Корреспондент РАПСИ Анна Шубина о том, что происходит в зале Мосгорсуда. И вот только что публику начали запускать в зал. Павлюченкову вкололи магнезию, об этом сообщил адвокат Нерсисян. И ему плохо. Адвокат заявил, что будет просить об отложении заседания. Дмитрий Павлюченков возглавлял в прошлом отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. По данным следствия, примерно в начале июля 2006 года его знакомый Лом Олег Гайтукаев предложил ему, как он выразился, выследить одну журналюгу. От оперативника требовалось установить место проживания, маршрут и передвижение объекта. За это Гайтукаев пообещал простить Павлюченкову старый долг в 60 тысяч долларов и дать еще 20 тысяч. Павлюченков согласился и получил от заказчика бумагу, на которой были указаны адрес редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке, адрес квартиры Анны Политковской, марка ее автомобиля. После этого Павлюченков привлек к слежке за журналисткой сотрудников своего отдела, раздобыл оружие, нашел у знакомых и передал его Рустаму Махмудову, которого следствие называет исполнителем убийства. Напомню, Павлюченков заключил сделку со следствием, поэтому его дело выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. Ну и продолжим мы мнением жителей Самары. Сергей Хазов спрашивал прохожих, найдут ли в конце концов заказчиков убийства Анны Политковской. Давайте послушаем, что они думают на этот счет.
Я считаю, что это не может быть раскрыто.
Но это нереально. Мне кажется, в это проследование никто никому ничего не поможет. Это останется тайной.
Так же, как такое убийство Влада Листьева до сих пор?
Плохо, если убийство журналиста превратится в такое политическое дело. Ну, плохо вообще, конечно, что человека убили. Но я надеюсь, что все-таки найдут виновных, настоящих виновных. Ну, и накажут, как положено, закону.
Убийство журналиста сейчас это не новость для каждого, потому что вообще жизнь человека ничего не стоит.
Ну, если они за столько лет уж ничего не сделали, может быть, сейчас что-то сдвинется. Время уже упущено, много времени прошло. Скорее всего, это останется так, на той же точке.
Если честно, конечно, это очень большая трагедия, а вот какие-то результаты, навряд, наш правительство ничего не сделает. Мы порядок не можем навести вообще.
Найти виновных?
Найдут ли? У меня вопрос. Ищут ли? И ответ это не в интересах государства, которое не исполняет свои функции.
Я думаю, что маловероятно, что раскроют, потому что очень много потайных пружин, которые не могут быть подсудны с точки зрения современного суда.
Все мы переживаем и очень надеемся. Кого-то найдут еще. Это надо разбираться сразу, на месте.
Даже не могу сказать. Ну, кто я знаю? Виновных, да, надо бы найти, конечно. Наказать как следует.
Чтобы наказали этих виновных за то, что они совершили.
Хорошего ничего от этого не будет. Толка от этого нет. Должны бы работать ФСБ и другие спецслужбы.
Я думаю, что это страшное преступление никогда не будет полностью раскрыто. Пострадают непосредственные исполнители этой заказухи, но истинные заказчики, вдохновители, они останутся за кадром.
Сложно сказать. У нас тоже многих поубивали, но до сих пор все ищут. Листьева, например.
Очередной, так сказать, ход с мертвой точки дела двинулся, дела сразу стали расследоваться.
Ну, как-то это не близко мне, поэтому я не интересовалась. Ну, в общем, конечно, плохие люди это сделали. Так что там все покрыто мраком и никогда, наверное, правду не скажут.
Ну, я полагаю, что если убийцы будут найдены, именно те, о которых скажут, это будет большое дело, вклад в общее дело, справедливость. Если общее положение международное и в отдельной взятой стране будет достаточно благоприятно, для этого произойдет. Здесь много подводных камней. Надо многое знать, чтобы конкретно утверждать что-то определенное.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, найдут ли в конце концов заказчиков убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Ну и только что в Мосгорсуде были оглашены выводы врачей, которые приехали к Павлюченкову, когда ему стало плохо. Состояние Павлюченкова удовлетворительное, он может участвовать в судебном заседании. Таким образом, сегодня Павлюченко скажет последнее слово и, возможно, сегодня будет оглашен приговор. Акцию оппозиции «Марш свободы» 15 декабря мэрия Москвы так и не санкционировала. Организаторы, Координационный совет оппозиции не призывают граждан приходить на несогласованную акцию. Однако сами они намерены почтить память жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Лубянке, где и планировалось завершить несанкционированное шествие. Один из членов совета Сергей Пархоменко рассказал, что также придет на Лубянку.
Лично я в своем личном персональном качестве собираюсь прийти. Надеюсь подойти как-то поближе к Соловецкому камню в знак моих, я бы сказал, чувств по поводу начинающихся в России снова политических репрессий. Кстати, завтра еще одно совпадение. Завтра годовщина смерти, кажется, 35 лет Александра Галича. Человека, который много про это написал, много про это спел. Ну вот теперь его песни снова, его стихи становятся очень актуальны.
Людмила Михайловна Алексеева заявила, что вообще не стоит приходить на Лубянку, потому что это провокация со стороны властей, и будут такие же беспорядки, как 6 мая, и теперь уже точно будут доказательства вины организаторов. Ваше отношение к этому?
Ну, вы знаете, провокация со стороны властей, несомненно, имеет место. Эта провокация заключается в том, что власти отказали на законное требование уведомления этой акции. Они это сделали впервые, я бы сказал, с такой жесткостью, таким цинизмом, такой, не побоюсь этого слова, наглостью. Они рассчитывают на столкновение и беспорядки. Но я не собираюсь ни с кем столкнуться и никак беспорядничать. Я собираюсь всего-навсего прийти. Если я увижу, что мне оказывают какое-то сопротивление, что меня куда-то не пускают и так далее, я, несомненно, не буду вступать в какой бы то ни было конфликт с представителями силовых органов и постараюсь от этого всячески уклониться. Надеюсь, что и они тоже поведут себя разумно. Таким образом, мне кажется, что сам факт прихода туда, он не представляет собой, я бы сказал, никаких беспорядков. Беспорядки – это столкновение. А вот столкновений, несомненно, нужно избегать.
По формату, я так понимаю, что Координационный совет оппозиции не призывает, естественно, никого приходить на несогласованную акцию. Были мысли идти спокойно до оцепления, а потом просто разойтись.
Это было и Алексеем Навальным в большом тексте, который он вчера опубликовал. И, собственно, это написано в заявлении Координационного совета, которое вчера было принято абсолютным, ну, почти консенсусом, но вот, собственно, сегодня опубликовано, где говорится о том, что люди, которые окажутся 15 числа в районе Лубянской площади, должны соблюдать осторожность и должны, так сказать, реагировать на это на все разумно и не вступать ни в какие конфликты с представителями правоохранительных органов. Да, действительно, мы как-то никто не собирается бросаться лбом на бронемашины или на щиты ОМОНа. Ну, если это будет перегорожено, если, собственно, город будет этим ОМОНом блокирован, ну, значит, мы развернемся и пойдем обратно. Никто не собирается здесь вступать ни в какие конфликты. Другое дело, что нам отказано было под предлогом затруднений для автомобильного движения. Ну вот, посмотрим, каковы будут затруднения в результате завтрашнего блокирования всего центра, которого мы ожидаем.
Один из членов Координационного совета оппозиции Сергей Пархоменко. Я напомню, марш свободы 15 декабря мэрия Москвы так и не согласовала. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Против оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств. Навальный заявил, что ничего не знает о возбуждении в отношении его дела. Координационный совет оппозиции предостерег участников несогласованного марша свободы 15 декабря от конфликта с полицией. Накануне организаторы марша свободы получили от мэрии официальный отказ. В Таганроге завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения строящегося здания. По последним данным, в результате обрушения погибли 5 человек, 13 ранены. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов каких-либо заявлений по ситуации в Сирии не делал. Об этом сообщил представитель МИД России Александр Лукашевич. Ранее сообщалось, что США и лидеры сирийской оппозиции приветствовали высказывания российских властей, поставивших под сомнение будущее режима президента Сирии Башара Асада. Эти заявления прозвучали после сообщения о том, что Богданов заявил, что правительство Сирии все больше теряет контроль над страной. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сегодня утром в перестрелке с полицейскими убит боевик. Совет по правам человека при президенте России подготовил предложение по изменению законов, мешающих деятельности журналистов. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Речь идет о смягчении наказаний по статьям о клевете и оскорблении представителя власти. 9 представителей многодетных семей, которые проводят голодовку в офисе партии «Яблоко» в Москве, накануне вечером обратились за медицинской помощью. Члены многодетных семей в среду начали бессрочную голодовку в знак протеста против отказа властей выдать им положенную по закону субсидию на приобретение жилья. В КНДР празднуют успешный запуск ракеты дальнего радиуса действия, который был осуществлен в среду. Южная Корея сообщила об обнаружении составных частей ракеты в Желтом море, которые будут подняты для дальнейшего исследования. Постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост госсекретаря страны. В письме к президенту США Бараку Обаме Райс сообщила, что процесс утверждения ее кандидатуры в Сенате может вызвать разногласия. И правозащитная организация Human Rights Watch в своем новом отчете сообщает о репрессиях против институтов гражданского общества в Иране после избрания в 2009 году Махмуда Ахмадинежада президентом. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Профессиональные союзы, некогда грозная политическая сила и важный игрок в экономике США теряют свое былое влияние. В течение последнего года они потерпели два крайне чувствительных поражения на законодательной арене, но, с другой стороны, вписали очки в свой политический актив, внеся немалый вклад в победу на президентских выборах Барака Обамы. Что же ждет американские профсоюзы в обозримом будущем? Об этом расскажет наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Первое поражение профсоюзы потерпели в Висконсине, штате традиционно прогрессистском, который за редчайшим исключением голосует на президентских выборах за демократов. Поэтому избрание в Висконсине полтора года назад губернатора и легислатуры от республиканской партии было большой неожиданностью. Триумфаторы, как и обещали избирателям в ходе предвыборной кампании, незамедлительно выступили против профсоюза госслужащих, верных союзников демократов. Борьба достигла такого накала, что профсоюзы, не поскупившись на огромные затраты, организовали весной этого года референдум по отзыву губернатора, но потерпели на нем поражение. Это была не просто межпартийная схватка, это было и принципиальное сражение. На карту было поставлено право профсоюза госслужащих в Висконсине выступать в качестве полномочной стороны на переговорах с администрацией, касающихся коллективного договора, сказал в интервью «Радио Свободы» видный экономический обозреватель, сотрудник Манхэттенского института Стивен Маланга. В коллективном договоре есть две части. Одна регламентирует тарифную сетку окладов, другая — размер льгот, пенсионных, страховых и прочих. Республиканский губернатор посягнул только на льготы, заявив, что штат отныне не будет вести по ним переговоры с профсоюзом как с коллективом, а только с каждым служащим отдельно. По окладам профсоюз вправе, как и прежде, вести переговоры как единое целое. И из-за такой, казалось бы, технической проблемы разгорелся страшный сыр-бор. Это только на поверхности проблема техническая. Порождает же ее нерешенный идеологический спор. Еще президент Франклин Рузвельт, много сделавший в первой половине прошлого века, чтобы поддержать профсоюзы в частном секторе, очень сомневался в целесообразности разрешать государственным служащим объединяться в союзы. Смотрите, что получается. Госсектор растет, государственные служащие превращаются в ключевой электоральный блок, они избирают губернатора или мэра, который обязан им своей победой, и расплачивается с ними за счет налогоплательщика. Откровенно повышать госслужащим оклады? Этому избиратель может воспротивиться. А вот повышение им льгот, в первую очередь пенсионных, рядового избирателя не заденет. Ведь это, что называется, расходы будущих периодов. Со временем обязательства бюджета перед пенсионерами, бывшими госслужащими, становятся непосильными. В частном секторе рабочие не выбирают начальника. Угрожать ему отказом в поддержке на выборах в случае невыполнения их требований они не могут. Более того, они обязаны быть реалистами, ибо нереалистически завышенные запросы грозят обанкротить предприятие, оно просто не выдержит конкуренции. У госслужащих таких страхов нет. Они монополисты, обанкротить казну они не боятся, так как знают, что у государства всегда есть возможность введения новых налогов. В условиях крупного бюджетного дефицита администрация Висконсина была обязана что-то предпринять, чтобы вернуть себе контроль над расходами, который, по сути, долгое время был узурпирован профсоюзом госслужащих, полагает Стивен Маланга. Переговоры по льготам отдельно с каждым сотрудником госаппарата дадут заметную экономию по сравнению с переговорами с профсоюзом в коллективном формате. Бюджетные неурядицы переживает и Мичиган, штат тоже исконно продемократический и прогрессистский, в котором тоже, как и в Висконсине, республиканцы недавно завоевали и губернаторское кресло, и легислатуру. В Мичигане вопрос сводился к следующему. Справедливо ли законодательство, предписывающее новому работнику, который приходит на предприятие, где действует профсоюз, вступать в него в обязательном порядке? Профсоюз утверждал, что справедливо, что в противном случае работник, не вступая в союз и не платя членских взносов, будет иметь те же блага, что и член профсоюза, платящий взносы. Здесь не все так просто, парирует эксперт Манхэттенского института. Республиканцы в Мичигане взяли верх, доказав, что по федеральному законодательству профсоюз вправе заключать договор с администрацией, который будет распространяться только на его членов. Работник, не желающий вступать в профсоюз, на шермачка не проедется. Профсоюз не обязан предоставлять ему льготы, которые имеют его члены, платящие взносы. Таким образом, отныне работник будет сам решать, что ему выгоднее – иметь чуть большую зарплату и льготы и платить взносы, или получать меньше денег и льгот, но экономить на взносах. Это вопрос свободы выбора, и вокруг него и велась борьба. Кстати, как выяснили экономисты, чем более конкурентна среда, в которой вынужден действовать профсоюз, тем меньше взносы, которые платят его члены. Самые большие взносы в районе 4,5-5% платят члены профсоюзов государственных служащих. Победа так называемого принципа свободного найма в Мичигане вовсе не означает, что его примеру в скором будущем последуют другие глубинно продемократические штаты – Нью-Йорк, Калифорния или Иллинойс. При всем динамизме Америки ее федеративное устройство тормозит быстрое принятие далеко идущих новшеств в общенациональном масштабе. Но вот то, что за Мичиганом могут вскоре пойти пограничные штаты вроде Кентукки и Миссури, это сценарий вполне вероятный, полагает аналитик Манхэттенского института Стивен Маланга.
Корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Евгений Аронов выяснял, что ждет американские профсоюзы в обозримом будущем. Продолжит программу «Свобода в полдень» обзор американской прессы, который подготовил мой коллега в США Владимир Дубинский.
Я не хотела, чтобы процесс утверждения моей кандидатуры был очень длинным, политизированным и деструктивным. Так, в эксклюзивном интервью телекомпании NBC посол США в ООН Сьюзен Райс объяснила свое решение не претендовать на пост государственного секретаря. Несмотря на то, что кандидатура Райс не была выдвинута официально, ее считали фаворитом, но республиканцы в Сенате дали понять, что они будут препятствовать номинации. Они подвергли Райс самой резкой критике после ее заявлений в связи с нападением на американское консульство в ливийском городе Бенгази в сентябре этого года. Нью-Йорк Таймс сообщает, что в письме президенту Обаме Райс заявила, что борьба за ее номинацию слишком дорого обошлась бы и ему самому, и приоритетом США на международной и внутренней арене. Позднее Белый дом опубликовал заявление президента, в котором он выразил глубокое сожаление по поводу несправедливых, по его словам, нападок на Сьюзен Райс. Президент принял решение Райс и заявил, что она останется на посту посла в ООН. 100 миллионов долларов. Такую сумму медицинскому факультету Университета Калифорнии в Лос-Анджелес пожертвовал один из самых богатых людей Голливуда, продюсер Дэвид Геффен, сообщает Лос-Анджелес Таймс. Эти деньги будут использованы исключительно на стипендии одаренным студентам-медикам. Ранее Геффен пожертвовал факультету 200 миллионов долларов, и эту сумму факультет мог использовать по собственному усмотрению. Вот что сказал в видеообращении, выложенном на сайте университета, декан факультета Джин Вашингтон.
Благодаря феноменальной щедрости господина Геффена мы сможем оказать большое влияние на общество. Сегодня он и мы делаем капиталовложения в будущее медицины, просвещения и науки. Мы рассчитываем, что благодаря этому капиталовложению нам удастся воспитать будущих лидеров в медицине и науке не только в США, но и во всем мире.
Пострадал имидж Бразилии, страны, где пройдет чемпионат мира по футболу 2014 года, пишет «Вашингтон-Пост» в статье о скандале во время прошедшего на этой неделе в Сан-Паулу финального матча Кубка Южной Америки. В конце второго тайма при счете 2-0 в пользу хозяев между игроками Сан-Паулу и аргентинской командой «Тигры» завязалась потасовка. Беспорядки продолжались и в раздевалке, куда футболисты удалились на перерыв. По словам аргентинских футболистов и тренеров, сотрудники бразильской службы безопасности подвергли их избиению и даже угрожали пистолетами. Аргентинцы отказались выйти на поле, и победа была присуждена бразильцам. По мнению газеты, этот инцидент наверняка вызовет раздражение со стороны ФИФА, которая и без того обеспокоена медленными темпами, которыми движется в Бразилии подготовка к чемпионату мира. Сейчас к этим волнениям ФИФА прибавилась также и проблема безопасности на футбольных матчах в Бразилии. USA Today рассказывает о проведенном в Сиэтле исследовании, которое, возможно, объясняет, почему с 2005 года в США наблюдается рост дорожных происшествий, жертвами которых становятся пешеходы. Исследователи наблюдали за поведением более 1000 пешеходов и установили, что 26% из них при переходе улицы говорили по телефону, посылали СМС-сообщения или слушали музыку. Те, кто разговаривал по телефону и посылал сообщения, двигались медленнее других пешеходов, чаще заступали на проезжую часть в неположенных местах и переходили улицу на красный свет. Те, кто слушал музыку, наоборот, шли быстрее, но чаще не замечали приближающиеся автомобили. Законодательное собрание штата Виргиния рассмотрит предложение запретить курение в частных автомобилях, если среди пассажиров есть дети младше 13 лет. Об этом сообщает газета «Washington Examiner». Эта инициатива принадлежит одному из делегатов собрания. По его предложению, нарушители будут наказаны штрафом размером в $100. Такой же штраф делегат предлагает ввести против тех, кто бросает окурки на улице.
Обзор американской прессы подготовил мой коллега в США Владимир Дубинский. В 19.05 на Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». В канун Дня памяти погибших журналистов ведущий программы Владимир Кармурза беседует с генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном. Они вспоминают коллег, погибших при исполнении профессионального долга. «Грани времени» в 19.05 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Против оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств. Навальный заявил, что ничего не знает о возбуждении в отношении него этого дела. Координационный совет оппозиции предостерег участников несогласованного марша свободы 15 декабря от конфликта с полицией. Накануне организаторы марша свободы получили от мэрии официальный отказ в согласовании. В Таганроге завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения строящегося здания. По последним данным, в результате трагедии погибли 5 человек, 13 ранены. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов каких-либо заявлений по ситуации в Сирии не делал. Об этом сообщил представитель МИД России Александр Лукашевич. Ранее сообщалось, США и лидеры сирийской оппозиции приветствовали высказывания российских властей, поставивших под сомнение будущее режима президента Сирии Башара Асада. Эти заявления прозвучали после сообщения о том, что Богданов заявил, что правительство Сирии все больше теряет контроль над страной. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сегодня утром в перестрелке с полицейскими убит боевик. Совет по правам человека при президенте России подготовил предложение по изменению законов, мешающих деятельности журналистов. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Речь идет о смягчении наказаний по статьям о клевете и оскорблении представителя власти. 9 представителей многодетных семей, которые проводят голодовку в офисе партии «Яблоко» в Москве, накануне вечером обратились за медицинской помощью. Члены семьи в среду начали бессрочную голодовку в знак протеста против отказа властей выдать им положенную по закону субсидию на приобретение жилья. В КНДР празднует успешный запуск ракеты дальнего радиуса действия, который был осуществлен в среду. Южная Корея сообщила об обнаружении составных частей ракеты в Желтом море, которые будут подняты для дальнейшего исследования. Постоянный представитель США при ООН Сьюзен Райс сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост госсекретаря страны. В письме к президенту США Бараку Обаме Райс сообщила, что процесс утверждения ее кандидатуры в Сенате может вызвать разногласия. И правозащитная организация Human Rights Watch в своем новом отчете сообщает о репрессиях против институтов гражданского общества в Иране после переизбрания в 2009 году Махмуда Ахмадинежада президентом. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Предполагается, что сегодня российские парламентарии в первом чтении примут закон о санкциях в отношении граждан США, который, по утверждению его авторов, должен стать ответом на принятый Конгрессом США акт Магнитского. Во вторник Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении. Его внесли лидеры всех 4 фракций Госдумы. Документ предусматривает введение санкций против граждан США, совершивших преступления в отношении граждан России, находящихся за рубежом. Подробнее об этом корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Депутаты Госдумы недолго думали, как ответить на закон Магнитского, принятый Сенатом США на прошлой неделе. Представитель ЛДПР Максим Рохмистров уверен, что закон будет поддержан подавляющим думским большинством и является адекватным ответом на акт Магнитского.
Естественно, если принимается подобная недружественная позиция Соединенными Штатами, так что-то какие-то отголоски холодной войны, хотя я не припомню, что подобные вещи принимались в период холодной войны. И мы считаем, что это такой вот ответ, если вы понимаете ситуацию, которая, например, связано там с гибелью усыновленных российских детей в Соединенных Штатах, теми смешными наказаниями, которыми отделываются их убийцы. мы считаем, что вот это достаточно адекватный отдел, который совершенно не связан с защитой кого бы то ни было. И мы считаем, что это достойный ответ той позиции, которую приняла Соединенные Штаты. Мы принимаем совершенно аналогичный закон, который поддержан Сенатом Соединенных Штатов.
Главным образом подготовленный документ касается американских усыновителей российских детей. Критики пока еще не принятого закона обращают внимание на то, что по статистике случаи жестокого обращения с приемными детьми чаще случаются в России, чем в США. Тем не менее, депутат Госдумы Максим Рохмистров настаивает, что российские законы более жесткие по отношению к нарушителям.
Мы не говорим, что какая-то исключительная ситуация. Вопрос в том, что у нас целый поток идет информации о том, что наши органы, которые контролируют, в каком состоянии находятся усыновленные дети, не допускаются по целому ряду позиций для проведения контрольных мероприятий. А вот, к сожалению, органы, которые в Соединенных Штатах должны заниматься контролем, в каком положении находятся усыновленные российские дети, не справляются с возложенными на них функциями. А что касается в России, ну, это, в каждой стране есть определенные проблемы, и для этого существует структура, которая контролирует эти вещи. Во всяком случае, не было такой ситуации, когда органы опеки, которые хотели бы проверить, в каком состоянии находятся российские дети, не были бы допущены до того, чтобы провести эту проверку. А вот в Соединенных Штатах такие факты есть. И в то же время, если в России происходят подобные преступления в отношении детей, неважно каких, мы имеем, наверное, самую жесткую систему привлечения к ответственности по преступлениям против детей. И у нас получают реальные сроки, реальное наказание. У нас достаточно жесткое в этом плане законодательство. А вот условные сроки и фактически не привлечение к ответственности убийц российских детей в Соединенных Штатах не имеет места быть.
Ранее предполагалось, что российским законом будет введен запрет на ввоз в страну американского мяса. Однако от него, вероятно, решили отказаться. А вот детская тема стала основной, и единороссы предложили назвать ответный закон именем двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, погибшего в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. На заседании Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Госдумы представители всех четырех фракций заявили, что проголосуют за данный проект закона. О своей личной позиции, однако, заявил представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что против такого рода ответных мер со стороны России и при голосовании воздержится.
Я считаю, наоборот, его пророссийским. Речь идет о деле Магнитского. Это афера, которую совершили группа следователей полицейских, осуществили рейдерский захват ряда предприятий. Через своих дружков налоговую инспекцию вывели из российского бюджета почти 5,5 миллиардов рублей. То есть это наши деньги, деньги наших граждан. То есть это преступники, которые мало того, что украли наши народные деньги, так более того, они еще незаконно посадили адвоката, который возмущался и который расследовал это дело, довели его там до смерти, после чего погибли при загадочных обстоятельствах свидетели. Но 3 года ни наша прокуратура, ни наши следователи, никто вообще даже палец о палец не ударил для того, чтобы наказать виновных. Поэтому наше бездействие наших правоохранительных органов и привело к тому, что американцы выступили с такой инициативой. И наш ответ, он на самом деле, по большому счету, не ставит во главе угла защиту наших граждан, в отношении которых нарушаются права в Соединенных Штатах Америки, в Европе или еще где-то. Раньше никого почему-то не интересовали права детей, права наших граждан за рубежом. Сегодня вот мы хотим с этим вдруг бороться. Причем статистика говорит нам о том, что от рук, например, американских усыновителей погибло 19 человек за 5 лет. От российских больше 2000, понимаете, и никого это не интересует. Здесь люди гибнут от наркотиков, от алкоголизмов, дети гибнут от преступности. Но почему-то вот мы там вспомнили несколько трагедий и решили таким циничным образом использовать эту трагедию для продвижения своих интересов по защите жуликов, воров и убийц. Конечно, мы должны бороться с теми, кто ущемляет права наших граждан за рубежом. Но в данном таком политическом раскладе это выглядит как попытка защитить интересы именно вот этих вот жуликов и воров. Я в этом участвовать в спектакле просто не намерен.
Эксперты почти не сомневаются, что Государственная Дума большинством голосов сегодня примет в первом чтении закон, который станет ответом на акт Магнитского. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Я добавлю, депутаты выступили с предложением расширить список невъездных граждан и посоветовали МИД России сделать персонами нон-грата не только некоторых граждан США, но и представителей ближнего зарубежья. Идея принадлежит, как сообщает «Известия», Комитету Госдумы России по международным делам. Поводом для такого предложения послужили опубликованные в средствах массовой информации, подтвержденные Следственным комитетом России материалы о том, что протестные акции несистемной оппозиции могли быть профинансированы грузинским политиком Гиви Таргамадзе. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Правительство Петербурга утвердило программу реновации исторического центра города, разработанную без участия экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест и КАМОС и других компетентных организаций. Эксперты считают, что под прикрытием программы готовится расселение центральных районов, которое может сделать центр Санкт-Петербурга мертвым, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Программу сохранения и развития исторического центра Петербурга, только что утвержденную городским правительством, по идее, должны были готовить эксперты Петербургского отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС. Но как-то так получилось, что экспертов и близко не подпустили к документу на стадии разработки. Они рассмотрели его только сейчас, а рассмотрев, ужаснулись. Их единогласный вывод – программа направлена против интересов горожан под прикрытием красивых формулировок, она означает расселение самых престижных кварталов, вернее, избавление их от не слишком богатых собственников квартир с последующей заменой на собственников очень богатых. Эксперты уверены, что так Петербург пойдет по следам Москвы и получит вымерший центр города. Уверены они и в том, что программа противоречит международным соглашениям, а именно своду правил сохранения исторических городов, принятому 17-й Генеральной Ассамблеей ИКОМОС и известному под именем принципа Валетты. Принцип заключается в том, что главные носители культурного наследия – это сами жители, и их состав нужно хранить так же бережно, как и дома, в которых они живут. Программа петербургских чиновников пугает экспертов уже тем, что она начинается с подготовки изменений в федеральное законодательство, которые позволят выселить собственников из их квартир в маневренный фонд, а о заселении их обратно в программе нет ни слова. Говорит депутат петербургского парламента, член ИКОМОС Алексей Ковалев.
Программа предполагает, что будут расселены дома, кварталы даже целые, реконструкция зданий связана с определенными санитарными нормами, и жилой дом, здание, которое прошло реконструкцию, уже не разместить будет, потому что там есть дворовые флигели. Значит, это повлечет за собой снос дворовых флигелей. И вернуться туда только единицы, а на самом деле все эти здания будут заселены новыми совершенно людьми. Интересно, что под реконструкцию выбран кварталы, которые находятся в одном квартале только один аварийный дом, а в другом квартале два или три. Поэтому говорить о том, что эти кварталы находятся в каком-то очень печальном состоянии, невозможно. Конечно, если, не дай бог, Госдума изменит законодательство так, что позволит расселять без согласия собственников, ну тогда вообще пиши пропало. Никого не подпускают к этому документу, не подпускали. Устраивали всякие фиктивные совещания, какие-то советы собирали. Это все было фикция, потому что на самом деле все было решено с самого начала, совещание Козака. Есть протокол. Прямо написано, что изменить федеральное законодательство требуется для того, чтобы иметь возможность расселять всех насильно. И второе, исключать памятники из числа памятников. Это было решено. И под это все затачивали. Все будут расселены. Все люди, которые имеют хорошие квартиры, и вот эти хищники, которые напали на этот квартал, захватят их недвижимость. Вот о чем разговор.
А вот зав. Отделом архитектурной археологии Эрмитажа Олег Ионисян считает, что новая программа вообще не выполняется.
Даже самый лучший из архитектурных вариантов, это вариант, предложенный Ювейном, исходит из того, что город пустой, что он не населен, что все это происходит на абсолютно пустом месте, где кроме зданий нет ничего. Как лишить город его жителей? А эта программа фактически рассчитана и приведет именно к этому. Вот это я не представляю. Тем более, что это речь идет уже не о коммуналках,
Большинство квартир в центре города уже давным-давно перестали таковыми быть. Осуществить такое за счет единого инвестора, это значит сделать то, что так хотелось сделать в 41-м году, город уничтожить. И на месте города создать декорацию, напоминающую Петербург, совсем с другим населением, совсем с другими функциями. Если это произойдет, город будет просто уничтожен. Вместо того, чтобы заниматься действительно решением тех реальных проблем, которые существуют, нам предлагают очередную дорогостоящую утопию, в принципе невыполнимую и очень затратную. Для того, чтобы заполучить территории, где можно размещать будут фактически только офисы и какие-то торговые предприятия, для кого они будут предназначены, если жителей там не будет. А то количество очень богатых людей, которые могли бы на это рассчитывать, им тоже будет крайне некомфортно здесь жить. Все те задачи, которые могли бы стоять перед городом, это приведение инфраструктуры в порядок. Проблему цен решать все-таки надо, но решать не за счет его уничтожения, а за счет действительно его поддержания и развития. Без горожан, без самих, ее не решить.
Эксперты считают, что хотя программа сохранения и развития исторического центра Петербурга содержит несколько нужных для города подпрограмм, например, по обновлению коммуникации и укреплению фундаментов, но на них денег, скорее всего, не хватит. Подтверждением тому служит то, что программа предполагает строительство жилых домов для маневренного фонда в 8 кварталах, в основном на окраинах, и это в несколько раз больше того, что требуется для переселения людей на время капитального ремонта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
Против оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств. Навальный заявил, что пока ему не сообщили о возбуждении в отношении него дела. Координационный совет оппозиции предостерег участников несогласованного марша свободы 15 декабря от конфликта с полицией. Вчера организаторы марша свободы получили от мэрии официальный отказ в согласовании. В Таганроге завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения строящегося здания. По последним данным, в результате трагедии погибли 5 человек, 13 ранены. Совет по правам человека при президенте России подготовил предложение по изменению законов, мешающих деятельности журналистов. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Речь идет о смягчении наказаний по статьям о клевете и оскорблении представителя власти. И постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост госсекретаря страны. В письме к президенту США Бараку Обаме Райс сообщила, что процесс утверждения ее кандидатуры в Сенате может вызвать разногласия. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Дании обнаружена неизвестная ранее рукопись Ханса Христиана Андерсена. Находка сделана в родном городе писателя Оденсе на острове Фюн. Предполагают, что сказка написана в период с 1822 по 1826 годы, когда юный Андерсен учился в латинской школе. Подробнее об этом расскажет из Дании наш корреспондент Сергей Джанян.
Рукопись под названием «Сальная свечка», подписанная именем датского писателя Ханса Христиана Андерсена, была обнаружена в Государственном архиве Оденсе местным краеведом на дне 15-килограммовой коробки архивных бумаг. Находка была сделана еще в начале октября, однако ученые не спешили ее обнародовать, решив провести тщательную проверку текста. В сказке «Сальная свечка» описывается приключение свечи, долгое время не признающей своей внутренней красоты и занятой поиском смысла собственного существования. В конце повествования свече встречается огниво, которое зажигает ее, тем самым указав на ее предназначение. По мнению экспертов, стиль текста напоминает работы времени, когда Андерсен посещал латинскую школу. Обнаруженная рукопись проливает свет на отношения юного Андерсена с людьми, сыгравшими важную роль в его жизни. «Мадам Бункефлот» от преданного ей Ханса Кристиана Андерсена, написана на первой странице пожелтевшей тетрадки. Дарственная надпись адресована Марии Бункефлот, вдове приходского священника, жившей в пансионе на улице Мункемёля-Стребе напротив дома, в котором прошло детство Андерсена. Будущий великий сказочник подружился с пожилой женщиной. Он часто ее посещал, читал ей вслух свои произведения и одалживал книги из ее библиотеки. Время от времени исследователи творчества Ханса Кристиана Андерсена находят стихотворные отрывки за его авторством. Однако последнее крупное открытие неизвестных текстов датского писателя было сделано еще в середине 1920-х годов, когда лектор Ханс Брикс обнаружил мемуары Андерсена в архивах Королевской библиотеки в Копенгагене.
Корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян. И вот как оценивает значение находки один из ведущих исследователей творчества Андерсена, датский литературовед Айнер Стиг Асгорд.
Абсолютно фантастическое открытие. С одной стороны, потому что это, по всей вероятности, самая первая сказка Андерсена. С другой же, находка показывает, что он интересовался сказками еще в юном возрасте, до того, как стал писателем. «Мадам Бункефлот» от преданного ей Ханса Кристиана Андерсена написана на первой странице пожелтевшей тетрадки. Дарственная надпись адресована Марии Бункефлот, вдове приходского священника, жившего в пансионе на улице Мюнке-Мюлле-Стреде, напротив дома родителей Андерсена. Вдова Бункефлот была образованной женщиной, у нее имелась своя небольшая библиотека, и она вместе с другими жительницами пансиона для вдов организовала кружок любителей чтения, в который был приглашен и юный Андерсен. Позднее в воспоминаниях писатель упоминал вдову священника как человека, сыгравшего важную роль в его жизни. Именно в доме мадам Бункефлот Андерсен окончательно решил, что хочет стать поэтом. Найденный текст не является оригинальной рукописью, он принадлежит руке переписчика, а не самого Андерсена. Но находка имеет все признаки, характерные для творчества писателя. Это, во-первых, хорошо известная по его последующим произведениям тема противостояния внутреннего и внешнего. Другой характерной чертой является то, что сказка повествует о предметах. Главный ее герой — сальная свечка, неодушевленная вещь, обретающая черты живого существа. Что касается вопроса датировки, известно, что Андерсен уехал из Одинса в Копенгаген, когда ему было 14 лет. За время столичной жизни ему пришлось немалое пережить, пока, завершив школьное образование, он не вернулся в родной город в 1823 году. Исходя из этого, можно предположить, что сказка была написана, когда Андерсену было от 14 до 19 лет. При чтении «Сальной свечки» бросается в глаза ее стилевое несовершенство, отличное от природы зрелых работ автора. Возможно даже, что переписчик сказки помогал Андерсену. Однако, в любом случае, это чудесная миниатюра, в которой, как в зеркале, отражена будущая карьера писателя. Любопытен тот факт, что копия манускрипта передана семьей священника Бункефлота другой семье священника Плам, также связанной с Андерсеном. Накануне отъезда из города юный Ханс Кристиан участвовал в домашнем спектакле у епископа города Оденса Плама. Именно в личном архиве семейства Плама была обнаружена рукопись сказки Андерсена. На обложке найденной тетрадки есть второе посвящение П. Пламу от его друга Бункефлот. Этим другом, вероятнее всего, являлся сын мадам Бункефлот.
Ведущий исследователь творчества Ганса Христиана Андерсена, датский литературовед Эйнер Стиг Асгорд. Ну и завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово» и ее ведущая Лиля Пальвелева.
Чем дальше, тем больше мы начинаем ощущать, что живем в двуязычном мире. Можно негодовать и сетовать на то, что английский язык портит русский, а можно сделать так, как собирается поступить Борис Ронштейн, признать неизбежность сосуществования двух языков и постараться осознать, каковы особенности, в чем сходство и различие этих лексических систем. У переводчика, бизнесмена, профессора Высшей школы экономики Бориса Ронштейна, который, если я правильно запомнила, живет сейчас на 5 стран, более 20 лет назад был опыт издания в Америке эмигрантских художественно-публицистических журналов. Теперь Ронштейн хочет вернуться к этому занятию. Уже в России, но по-прежнему на двух языках – русском и английском.
У нас было два журнала. Первый журнал был совершенно сделанный на коленке, некоммерческий журнал «Отражение», «Reflection» на английском языке. Второй был уже коммерческий журнал, назывался «Улица». Причем написано слово «улица» было латинскими буквами.
Латинскими буквами, но слово-то русское.
Слово русское, но латинскими буквами, что подчеркивало некую связь. Улица корчится без языка, да? А мы ее хотели сделать с языком.
И теперь вы возрождаете журнал под названием...
Скорее всего, «Улица» будет более уместно сейчас, нежели «Отражение».
Вы будете заниматься журналом, в котором отражается состояние двух языков.
Скорее, наше состояние между двумя языками. Когда я 24 года назад выезжал в Соединенные Штаты, существовал еще, если не железный, то какой-то занавес все равно существовал. За эти 24 года я успел съездить туда, вернуться сюда, и английский язык пришел сюда, он мощно пришел сюда. И теперь те, которые жили здесь и, в общем, даже не помышляли о том, что они окажутся между языками, они между ними тоже оказались. Поэтому я думаю, что этот журнал, наверное, более даже будет уместен здесь, чем там. Здесь я имею в виду в России.
Да, безусловно, потому что нынешние подросшие дети уже владеют английским почти как родным.
Вы знаете, они владеют словами, но языком со всей его многопластовостью они не владеют. И это им надо дать.
Тексты, которые будут публиковаться на двух языках, это зеркальный текст? Это абсолютно одни и те же?
Нет, это будет не зеркальный текст. Над этим еще предстоит работать. Вот в мире есть два автора, насколько я знаю, абсолютно двуязычные. Это Джозеф Конрад и Владимир Набоков. Джозеф Конрад существовал всю свою жизнь между немецким и английским, а Набоков между английским и русским. Но они никогда не переводили свои вещи. Они писали на двух языках. Вот мы хотим попробовать писать на двух языках, не переводить.
Авторы должны быть все, скажем так, русскоязычные, те, которые будут делать английский текст. Кто?
Вот в нашем журнале «Улица» было два главных редактора. Марк Вукас представлял англоязычную часть, и Марк Давыдов, тоже Марк, представлял русскоязычную часть. Мы не хотим даже, чтобы авторы были двуязычные. Ну, если они будут двуязычные, может быть, это будет плюсом. Они могут быть одноязычные. Текст рождается сначала на каком-то языке. Если он сначала родился на английском, то русскоязычный автор должен его представить на русском языке. Представить. Не перевести на русский язык, а представить. Со всеми реалиями русского языка. И наоборот. Какой-то текст появляется первый, какой-то текст может появиться вначале на русском и затем быть переложен на английский, и наоборот. Вы знаете, я вчера, так случайно получилось, Тейн Густавсон, легендарный человек, 20 лет проведший в России, представлял свою англоязычную книгу, которая называется «Колесо фортуны» или «Борьба за нефть и власть в России». Он ее прислал на английском языке и попросил меня переводить. Как последовательного переводчика. Последовательный устный перевод. Когда человек говорит, останавливается, а потом вы за ним переводите. А когда вы переводите параллельно, это называется синхронный перевод. Когда вы сидите в будке с наушниками. Через буквально 5 минут я понял, что его владение русским языком настолько хорошо, что просто переводить его, это будет просто ущемление языка. Например, когда он говорил об одной технологии, он говорил, что это ювелирная технология. Но вот повторять за ним слово «ювелирная» было бы, наверное, очень скучно. Я говорил, что эта технология – то же самое, что подковать блоху. Он это понял и продолжил. И мы вот так вот перебрасывались вот этими перелагаемыми с языка на язык фразами. Я не знаю, заметила ли все это аудитория, но мы получили удовольствие.
Но помимо того, что вы будете получать удовольствие от издания, какие еще цели вы преследуете?
Представление другого языка тем, кто его не совсем знает или, может быть, совсем не знает, это сама по себе очень большая гуманитарная цель. Переводы художественные, на самом деле, они тоже есть вид переложения языка. Художественные переводы стихов. Если переложить на русский язык Дилана Томаса, я думаю, что это само по себе великая гуманитарная цель. Мы учим язык английский исключительно в прагматических, утилитарных целях. Это современный эсперанто, мы на нем делаем бизнес, пытаемся на нем доносить друг другу иногда довольно примитивные мысли, но этот язык абсолютно многомерный, а главное, те реалии, которые этот язык представляет.
Вы уже дали понять, что это не будут такие буквальные переводы. Они не будут очень близки к исходному тексту. Но в таком случае не будет ли это уже другое самостоятельное произведение, даже по смыслу, очень далекое от исходного?
Аудитории для этого есть разные, для восприятия такого рода текстов. Люди, у которых перевод является профессиональным родом деятельности, может быть, даже это не воспримут. Потому что любой перевод есть некая кража. Это будет интересно людям, которые хотят познакомиться с той культурой, выразителем которой является этот язык. Язык отражает определенную культурную философию. автор, который будет перелагать, он эту философию постарается донести. Не чисто языковую, как бы, канву, а вот эту вот языковую философию. Если почитать Бродского после его отъезда из России, в основном он все равно продолжал писать на русском языке, его русский язык получил звучание, на самом деле, англоязычного окружения. Сказки Трескового мыса, на самом деле, уже не звучат исключительно по-русски. Если бы он не уехал, он бы звучал по-русски совершенно по-другому.
Сообщает Борис Ранштейн. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров», которую ведет Иван Толстой в 13.05 на Радио Свобода. Не пропустите. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Марк Штильман и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте «свобода.орг».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.